Алло, алло, Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как мне слышно?
Прекрасно, а меня?
Да, хорошо, хорошо, все хорошо. Смотрите, прежде чем мы начнем наш разговор, может быть, у вас есть какие-то вопросы ко мне, которые вы бы хотели прояснить?
Да, я не совсем понимаю, с чего начинать, и будете ли вы задавать какие-либо наводящие вопросы?
Да, конечно, все интервью я буду вас вести, ну, то есть вы не переживайте, я буду задавать вопросы, могу даже рассказать, с чего мы начнем и чем мы продолжим, наверное, вам так будет комфортнее. Я, естественно, начну с того, что сейчас известно, что происходит сейчас с вашим отцом. Мы обсудим то, насколько вообще сейчас понятно, непонятно, что происходит, какие есть вести или их вообще нет. Вы немного расскажете про него, и как мы пройдемся по вашей истории, да, как вы сами уезжали, что с вашим братом сейчас. В общем, мы начнем с отца, потом продолжим всей вашей семьей и вообще поговорим еще про ваш, ну, как бы, как вы все это переживаете, в каком вы сейчас состоянии, что у вас происходит. Вот.
Да.
Угу. Давайте, наверное, тогда начнем, если все понятно.
Да.
Смотрите, да. Можете ли вы рассказать вот с самого начала историю про то, как ваш отец оказался в зоне затопления, да, что известно, как вы вообще об этом узнали?
Об этом я узнала вообще о затоплении, о том, что взорвали эту гидроэлектростанцию. Я узнала от своей подруги, которая вообще находится в Армении. И она меня самая первая в 7 утра написала: «Марина, что с отцом?» А я только проснулась от ее же сообщения, ничего не понимала. Сразу полезла в новости. У меня самое первое, что, с чего начинается утро, это с новостей. Полезла в новости, узнала новости, начала звонить отцу, но света уже не было. Мы с ним общались раньше только по интернету. То есть... Я нахожусь в Швеции, и звонить достаточно дорого, а деньги уходят, опять же таки, отцу и брату постоянно. И поэтому на этом. Я не могла дозвониться до отца, на счету у меня денег не было, мне пришлось подождать несколько часов, пока мой шеф сможет пополнить мне номер телефона здесь. Он пополнил, я дозвонилась к отцу. И говорю, спрашиваю, как ты, что ты, где ты, потому что я думала, что он уже где-то на пути на эвакуацию. Папа говорит, нет, я дома и никуда ехать не собираюсь. Пыталась доводить ему, что у него есть сестра в Николаеве, может, в Николаев едешь к сестре на какое-то время, на недолгое, можешь ко мне приехать. Можешь уехать в другой любой город, который ты выберешь, я сниму квартиру, будешь там жить. И опять же таки на какое-то недолгое время, пока это все не закончится. Нет, отец категорически против покидать свой дом.
А как он это аргументирует, да? То есть что он говорит, почему?
Это его дом. Еще он самый важный аргумент за все время и оккупация, когда была... и обстрелы после оккупации, опять же таки, это наводнение. Самое главное, он не хочет не быть зависимым от меня, а чтобы я тратила свои силы и жизнь на него.
То есть быть обузой.
Да, вот, да, быть обузой. И он постоянно говорит, но я постоянно отвечаю, что наоборот, для меня хуже, когда ты там, а я здесь.
А что он вам в этот созвон... Во-первых, когда вам примерно удалось, через сколько часов созвониться? Это уже был, наверное, день где-то?
Да, это был день, я сейчас даже скажу точное время. 11:30 по моему времени, получается, по папиному 12:30. У нас дом находится на острове, это микрорайон, который полностью окружен водой. там, соответственно, начала самая первая подтапливать. Но до папиного дома начала доходить только вчера к обеду ближе.
Угу.
Сейчас пить и не может.
А, то есть, когда вы вот первый раз созвонились, он еще, что он вообще рассказал про ситуацию на острове?
Он собирался ехать на работу.
Угу.
Но опять новости прочитал, не поехал. Он узнал от соседей, потому что, опять же таки, уже интернета не было, света не было.
Uh-huh.
И он узнал от соседей. И мы так говорили бегло, потому что на тот момент я очень переживала, я очень надеялась на то, что он уедет все-таки.
Uh-huh.
И большинство времени я говорила о том, что папа, давай ты соберешь вещички и уедешь.
Uh-huh.
Но нет.
Угу. То есть тогда еще как бы вода до них не дошла, правильно?
Вода еще не дошла, вода дошла только вчера,
угу.
Ближе к обеду. Вот именно до нашего дома, он такой на немножко возвышенности находился.
Угу.
И вот она только к обеду начала подступать, то есть там было еще сухо даже во дворе. А сегодня уже нет половины первого этажа.
Господи. А можете рассказать, как вот вообще с коммуникацией с вашим отцом, как развивались события? То есть, да, вот вы позвонили первый раз в 12:30, отец сказал, что как бы еще сухо, ну, у дома, и уезжать он не собирается. Что происходило дальше? Ну, то есть, дальше что? Что, когда вы в следующий раз, например, созвонились, что вы в этот момент, ну, как бы, как-то пытались еще его уговаривать, например?
Да, я звонила ему уже вечером после работы. Он пытается делать веселый вид, что быть на позитиве, что все в порядке, но я слышу по голосу, что не все в порядке.
Угу.
Он говорит, там, ну, там у нас окна выходят не во двор, а на другую сторону. Там как раз дорога, которую уже начала топить так хорошо.
Uh-huh.
И он говорит, что там у нас-то магазин есть, и у него такие подвальные окна, и он говорит, что этих окон уже не видно. Но он даже не пытался никуда выходить.
Uh-huh, uh-huh. То есть он сказал, что он уже не выходит из дома, правильно?
Еда, вода, все есть, все, что нужно, говорит, да, еще хватает, и еще там хватит дней на 10 точно.
Угу, угу. И он как бы думал, да, что, ну, вода не дойдет до дома.
Нет, он не то, что думал, что вода не дойдет до дома, он понимает. Это больше было, как я говорю, ну как ты там будешь, там же, ну, вода затопит. Но на пятом этаже, как бы, и я говорю, как ты там будешь, оно же все затопит. Он, ну ничего, типа, я не буду никуда выходить, буду сидеть дома, я тут всю жизнь прожил, и типа, я уже свое пожил, а ты когда, дочь, когда слышит такое, это невозможно просто вытерпеть.
Как вы вообще в этот момент, когда вам отец такое сказал, как вы вообще это пережили?
Я постоянно реву. У меня вся семья где-то, брат на войне, мама уехала в Россию, папа постоянно в оккупации, то под обстрелами. Иногда, когда звонила папе еще до этой аварии, слышала через трубку телефона прилеты, и это очень страшно, это невозможно передать словами, невозможно даже найти таких слов, что ты ощущаешь в этот момент.
Угу. А как вы вообще с таким очень тяжелым, травматичным ощущением вообще, как вы с ним справляетесь?
Очень тяжело, потому что я здесь одна, я работаю в маленьком населенном пункте на 1600 человек.
Угу.
Тут из развлечений только мое кафе, два супермаркета и аптека. Я практически никуда не выхожу, ни с кем не общаюсь, кроме своих друзей, которые разбросаны по миру, которые из Украины.
Uh-huh.
И очень тяжело. Иногда просто рыдаешь днями. Меня даже несколько раз чуть не уволили с работы, потому что на работе начинала рыдать.
Господи, а начальство не понимает вашей ситуации?
Начальство понимает, но не до конца.
Угу.
Они, пока ты сам не переживешь что-то подобное, ты не поймешь, мне кажется, до
Ну
конца.
да, это правда. А вы в кафе правильно работаете?
Да, я работаю поваром. Ну, оно как придорожное больше кафе.
Угу.
Я работаю поваром на мексиканской кухне.
Угу. Сейчас мы к этому еще вернемся, сегодняшний разговор. Давайте вернемся к событиям, которые сейчас происходили. Вот вечером 6 июня, как бы отец уже был такой встревоженный, да, и сказал, что ну, я свое уже, ну, как бы пожил, да, это очень травмирующая, очень как страшная фраза для ребенка, безусловно. Как вы в этот момент, что вы делали? Вы пытались там, не знаю, найти какие-то, ну, какую-то информацию про это, может быть, каких-то волонтеров, которые все-таки уговорят отца выехать?
Я знаю, что он других людей не послушает вообще.
Угу, угу.
У меня отец такой достаточно темпераментный.
Угу.
Если вот он не слушает моего брата, то других людей он тоже не послушает.
Угу, угу. А как вы за новостями следили?
Телеграм-каналы у меня. Телеграм-канал киевский, херсонский, там еще Лачен. Но обычно
угу.
это телеграм-канал, за которыми я слежу с первых дней
вторжения. А вы вот этот первый день после того, как подорвали дамбу и ГЭС, вы все время сидели в новостях или вы пытались как-то что-то еще пытаться делать?
Не все время. Я работала в этот день. Опять же, таки людей мало, замены мне нет. И я все время работала. То есть я отдала заказ, я выхожу на улицу покурить, я открываю телеграм-канал. И так весь день.
Угу, угу. Вы, получается, за этот день созвонились с отцом дважды, правильно?
Да, да.
Угу. И он категорически отказался куда-либо вообще выезжать.
Да, так же само, как и сегодня.
Угу.
Так же само. Да.
Угу. Когда вот следующий день, 7 июня, когда вы ему позвонили, о чем он вам рассказывал?
7 июня это у нас сегодня.
Вчера.
Нет, сегодня 8.
Вчера.
Вчера рассказывал, как наблюдает, как эвакуирует других людей.
Угу.
Пытался подшучивать, типа, что все нормально, типа, до меня не достанут до 5 этажа.
Угу. В смысле, не достанут волонтеры?
Да. Я шутила, что он у меня рыбак, и я шутила, что ну там удочку закинешь с авоськой, тебе там какой-то водички дадут.
Угу.
Вот. Но он старается отшучиваться и не поднимать эту тему. Первым делом, первое слово, которое, когда я ему звоню, он спрашивает, как ты, как у тебя дела? Ну, никак. Одинаковые дни, каждый день все это время здесь. Я звоню, чтобы узнать, как у него дела, все ли у него в порядке, жив ли он, здоров, поел ли сегодня.
Угу, угу. А что он рассказывал про обстановку на острове уже, ну, вчера, 7-го?
Вчера, 7-го, вот как раз-таки он рассказывал, как видится из окна, как эвакуируют других людей. Во двор он не выходил уже.
Угу.
И все. Он старается не говорить об этом.
Угу. То есть про уровень воды он вам уже не говорил?
Говорил, сегодня говорил уже про уровень воды, что вроде бы как бы уже падает. Ну, что-то я мало верю, потому что я видела там по видео, до троллейбусных линий уже доходит.
Угу, угу. Вот вчера он опять сказал, что как бы вот эвакуируют людей и так далее. Остров это самый затопленный, насколько я понимаю, район в самом Херсоне. Остались ли у вас там еще, может быть, какие-то знакомые или родственники, с которыми вы могли связаться в эти дни?
Нет, абсолютно никого там нет.
Угу, угу. И...
В принципе, Никого не осталось. В принципе, в Херсоне никого не осталось.
Ну, там вообще, да, конечно, мало людей очень осталось. А вот на второй день ваше состояние как-то изменилось? Пытались ли вы еще как бы как-то либо отвлечься, либо наоборот там найти все-таки какие-то способы уговорить папу?
Опять же таки предлагалось уехать в Николаев к сестре, но получил ответ, типа, что нет, я буду здесь, у меня тут полная морозилка мяса, оно все растает, нет уже ни света, ни воды, ни газа, растает, и типа, как же я это тут брошу.
То есть на второй день уже не было ни воды, ни света, ни газа.
Не было на первый день еще был газ с утра, но, насколько я поняла, к обеду его выключили, ни света, ни воды уже не было.
А вы также работали, да, вчера?
Да.
И ваше состояние было таким же, да? То есть вы там поработали, сразу ушли читать, мониторить.
Да, вышла читать, мониторить, поплакала, посидела, пошла обратно работать.
То есть и так, и сегодня такой же день, правильно понимаю?
Да, но сегодня у меня сделали как короткий день, мало людей, и меня отпустили домой.
Это не из-за вашего состояния, это просто, ну, так сложилось.
Нет, это просто так совпало, потому что у нас там работает мало людей, и в принципе трое, и не было смысла всем находиться в этот день, потому что очень мало людей. То есть я пришла там какую-то работу первоначальную сделала, и сказали, что если хочешь, можешь идти домой на выходной.
А вот сегодня уже про уровень воды, да, что-то рассказал папа, что он рассказал, какими, как он описывал то, что с ним происходит, что он вообще говорил?
Говорит, что опять же таки смотрит в окно и видит, что там стояли мусорные баки, типа, и что вроде бы как бы на них уже меньше воды. По ним он определяет, что уже меньше воды.
То есть
А так рассказывал, что приготовил себе. Опять же таки, он старается много не рассказывать о своих чувствах, о том, что испытывает, и о том, что происходит. Я все узнаю практически из новостей.
А вот когда вы слышите, да, папу, который выдает вам очень противоречивую информацию, в смысле того, что там в тех же новостных пабликах пишет совершенно другое, а вы в этот момент, ну, буквально ничего не можете сделать, вы сидите в другой стране, вы не можете просто сорваться и приехать. Как это вообще? Что с вами происходит в этот момент?
Первый день, когда я узнала, когда я вот эти вот несколько часов, когда я не могла дозвониться к папе, я просто сидела и думала, может, я все брошу, сейчас куплю билет, у меня там есть деньги на билет, я куплю билет и уеду туда, и буду хотя бы с папой, и смогу помогать другим людям, потому что я вижу очень много волонтеров, очень много херсонских людей, очень много киевских. Вот буквально вчера я увидела, как девочка из Киева взяла своего мужа, друзей, 5 бусов, с едой, с дизелем, с надувными лодками, и просто поехали в Херсон помогать. И ты сидишь в этот момент и думаешь, боже, что я здесь делаю? Мне иногда очень стыдно, что я здесь, в безопасности, в мягкой постельке, а там такое творится. И что я помогаю.
Вот в этот момент, когда вы думали в первый день, может быть, все бросить, как вообще развивались ваши мысли, да? То есть у вас была реакция сейчас купить билет, уехать, но как бы как вы передумали, что происходило в этот момент у вас внутри?
Потому что я понимала, что мне нужно сейчас полностью экипировать своего брата до конца. Я понимала, что там наводнение, и отец опять лишился работы. Он вот только-только ее обратно получил. Он не работал все это время, там буквально последний месяц, может быть, он работал, он токарем работал. И я понимала, что я сейчас уеду, и мы останемся там с папой вдвоем, без денег, без еды, без каких-либо средств на существование и средств на помощь брату. Это самое главное приоритет, а сейчас отец и брат.
Расскажите про папину работу, то есть как он ее потерял, как нашел, то есть да, это тоже очень, ну, тяжело сейчас сидеть без работы.
Он работал токарем на частном производстве. Они изготовляют всякие мелкие, крупные детали на машины, в основном на машине, на машины. Вот. И он работал там очень долго, там 10 лет, я не знаю, может быть, больше даже. Когда началась война, соответственно, все закрылось, ничего не работало. И мы все сидели там, без денег, еще брат был. И через 1,5 месяца после оккупации я уже поняла, что выехать могу, в принципе, только я. И когда я говорила эту новость отцу и брату, я говорила, что поехали со мной. С братом там тяжело было, потому что у брата много патриотических татуировок. И очень страшно было на тот момент, это еще через 1,5 месяца после начала оккупации, еще не было ничего известно, что они проверяют, как они проверяют, имею в виду блокпосты
Ну
российские.
да.
И он не решался выехать. И так же самое отец сказал, типа, я никуда не поеду, а ты, ну, типа, должна уехать. Потому что и появлялись первые новости об изнасилованиях, и опять же таки безработица у меня, у отца, у брата, ни у кого денег нет. Я понимала, что нужно выехать. Я тогда выехала в Одессу. Я планировала остаться там, но начав искать работу, по зарплатам, которым я видела, я понимала, что я не вытяну троих. Самой нужно как-то в Одессе существовать и еще им отправлять. Уже тогда, еще через 1,5 месяца поисков работы, я просто собралась и уехала в Швецию.
А в этот момент вся ваша семья, да, еще оставалась в оккупированном Херсоне.
Да, еще была мама и отчим.
И брат еще как бы, да, не, ну, не пошел служить, насколько я понимаю. Ну, потому что он был в оккупации. А вы поехали в Швецию, потому что была какая-то возможность, да, какое-то предложение?
Я поехала в Швецию, потому что это единственная страна, где у меня были какие-то знакомые. Не очень хорошие друзья, но мы там периодически созванивались, семейная пара. Как бы подруга моя Наташа, которая переехала туда к мужчине, и мужчина швед. Первое время я жила у них, а потом переехала в кемпинг.
То есть это была просто, да, как бы такая возможность.
Это было больше спонтанное решение уехать именно в Швецию. Я вообще не планировала уезжать из Украины на тот момент. Мне не хотелось, мне хотелось чем-то помогать, что-то делать. Но понимала, что, опять же таки, приоритет это отец и брат.
Ну, понятно, понятно. А как бы как вообще вы это решение принимали, да? То есть как это происходило внутри вас?
Сначала казалось, что это всего лишь там на пару месяцев. Пару месяцев, и это все утихнет, успокоится, и можно будет вернуться домой. Ну, они уйдут, и можно будет вернуться и жить. Но прошел год.
Ну, это очень понятно, что, ну, как бы сейчас не так много возможностей в целом найти какой-то заработок. А вообще, как бы, вот ну, то есть все это время оккупации у вас была какая-никакая связь, да, с близкими?
Да, периодически пропадала связь, когда убрали украинскую мобильную связь. Соответственно, ни интернета не было, ни мобильной связи. Я уже не могу даже вспомнить, сколько это было времени, но было такое, что несколько недель я не могла дозвониться ни до брата, ни к отцу.
Но
И это было самое страшное.
как вы это переживали, тем более находясь уже даже, ну, в чужой стране?
Ужасно. Работу я получила здесь не сразу. И опять же таки я сидела просто дома под одеялом, постоянно в кровати. Я выходила только в туалет и покурить, и, может быть, кто-то приготовить себе поесть. Не выходила, а вставала с постели только для этого. И постоянно мониторила новости волонтеров, всю информацию, которую пыталась найти. Я узнавала новости через волонтеров херсонских, что там, ну, в Херсоне там более-менее все спокойно, тихо, вот просто нет связи.
А как бы у вас же там были, да, какие-то знакомые, может, даже остаются. Вы как-то с ними это обсуждали?
Что к ним я тоже не могла ни дозвониться, ни дописаться. У меня была, оставалась единственная подруга в Херсоне. Все остальные выехали в самом начале.
Да, вы просто говорили, что у вас есть знакомые в Швеции.
Нет, в Херсоне. Подруга в Херсоне. Или вы не за Херсон спрашивали?
Я думала, что когда вы уже выехали в Швецию, вот как бы там пропадала связь, или я неправильно вас поняла?
Не у меня пропадала связь, а
В
в Херсоне.
Херсоне пропадала связь. Я имею в виду, что когда вы не могли связаться с людьми в Херсоне, уже будучи в Швеции, как бы у вас же были, да, там какие-то некоторые знакомые, вы с ними как-то это обсуждали?
Вы имеете моих друзей по миру, которые разбросаны, конечно, огромное. Я, наверное, и не лишилась рассудка только из-за своих друзей, которые постоянно поддерживали, постоянно спрашивали, как мой отец, как мой брат, как мама. Только, наверное, из-за них я не лишилась рассудка, и у меня было с кем общаться.
То есть это было единственным способом как-то вообще это выдержать.
Да.
А на тот момент еще как бы и ваш брат находился там, и вы вообще все, как бы как, что они вам рассказывали об оккупации, что, ну, я понимаю, что рассказать можно было немного, потому что телефоны прослушивались, но как бы что вам удавалось узнать об их жизни, о том, что происходит вокруг них?
У меня брат байкер, и он пытался еще как-то выезжать, кататься на байке. Очень много фотографировал билбордов, типа «Россия здесь навсегда». И все такое. Он очень категорично относится к России, хотя он прожил в Санкт-Петербурге 4 года, он был женат там. И он развелся и вернулся в Украину ровно за месяц до начала войны. Вот, и он скидывал видео, как там люди какую-то гуманитарку русскую принимают. Он тоже очень сильно переживал по этому поводу, что люди, некоторые люди переходят на сторону России. Папа всегда отшучивался, всегда рассказывал, что он сегодня приготовил или что купил. Но общались мы каждый день. Не было такого дня, чтобы я не позвонила и не узнала, когда это было возможно, когда была связь, и не узнала, как у них дела и чем они вообще там занимаются.
А чем они занимались все, будучи в оккупации?
Папа ходил на рыбалку, папа заядлый рыбак, у папы была лодка. Был момент, когда в оккупации русские отбирали лодки. У папы маленькая, старенькая лодка, я даже не знаю, как она называется, каких годов. Знаю, что моторчик там «Привет» очень старый, очень медленный, но лодка покрашена в камуфляжный цвет. И в принципе была очень выгодна для русских. И папа рассказывал, как он ходил каждый день на причал, садился в лодку, выезжал в плавни и сидел там, пока русские не уходили с этого причала. И потом возвращал лодку на место и шел домой. Гаража у нас никакого не было спрятать, да и в принципе не было возможности спрятать, потому что гаражи же все вскрывались и проверялись. И где-то недели две так он ходил каждый день, выезжал в плавни, прятал эту лодку, но потом нашел какой-то гараж, который уже проверили через каких-то знакомых, и туда спрятал лодку. И вот за где-то даже меньше, чем за две недели до аварии на гидроэлектростанции попал артобстрел в этот гараж и лодку пробил.
Боже, как символично.
Да.
Угу. А ваш брат, ваша мама, чем они занимались в оккупации?
Мама — это очень больная для меня тема.
Я понимаю, да.
Мама взяла паспорт и уехала в Россию. Она где-то на Кубани, я даже не знаю, где точно. Она взяла паспорт вместе с моим отчимом. Взяла паспорта русские и уехали. У нее там родная сестра живет. То есть изначально, когда это все начиналось, и когда она слушала меня и слушала моего брата, еще было украинское телевидение, она еще не была так позитивно настроена к России. Но уже говорила там, что вот они гуманитарку привезли. И я объясняю: мама, ты понимаешь, что если бы они не зашли, если бы они не перекрывали работу тех же самых наших супермаркетов и допускали продукты в Херсон, то в этой гуманитарке не было бы...
необходимости.
Да, не было бы необходимости. Ну, да, я понимаю. А потом я узнаю, что она взяла паспорт российский.
А как вы об этом узнали?
Она об этом сказала.
Угу.
Она об этом сказала очень как... Не то, что невзначай, случайно она об этом сказала.
Угу.
Что вот там нам 10 тысяч дали рублей за паспорт. И я: что, ты взяла паспорт? И для меня это было очень сильным ударом. Потому что пока я с ней общалась... она все прекрасно понимала, что или делала вид понимание, что Россия агрессор в этой ситуации. Но потом, когда она началась плотно общаться со своей сестрой, там просто вся российская пропаганда, все она мне это говорила.
А что, например, как это выражалось, что она, в чем она пыталась вас убедить?
Говорила очень много за Донбасс, хотя все эти 8 лет в нашей семье, за что очень-очень-очень стыдно, мы никогда не обращали внимания на действия на Донбассе за последние 8 лет.
Угу.
Говорила: вот, наши, типа, украинская армия терроризировала Донбасс, и ты пытаешься объяснить ей, что, мама, ну, другая страна напала на твою страну. Ты будешь ее защищать.
Угу.
За то, что... больше всего за терроризм.
Угу. Как бы она обвиняла украинских военных, да, в каком-то терроре.
Да, угу. Да. Но теперь все очень круто поменялось, когда брат ушел в ЗСУ.
Угу. А в какой вот момент она начала общаться с сестрой? И отследили ли вы, что, ну, в какой момент все поменялось?
Я не могу этого сказать точно,
угу.
Потому что опять мама тоже многое скрывала.
Угу.
Это так ужасно, это твоя мама, и она знает твою позицию четко и прекрасно, потому что я кричала обо всем в интернете, и она все это видела, насколько я против, когда я ходила тоже на те же самые митинги.
Угу.
Она все это видела и скрывала то, что она там берет русскую гуманитарку, хотя я у нее неоднократно спрашивала: мама, что вам нужно? Еда, медикаменты. Я все принесу. Транспорт не работал тогда.
Угу.
А она жила в Антоновке, это где-то за пару километров от Херсона, недалеко там. Вот. Я ходила пешком, я носила им лекарства. Рыдала от давления, и я носила им лекарства пешком. ходила туда. И там было очень большое скопление российских войск в этой Антоновке. И я видела, как российский тигр просто чуть ли не наехал на обычную машину, которая двигалась по соседней полосе. Раз, когда я попала туда, в Антоновку, больше я там не была. Потому что потом я уехала. Опять же, таки маме тоже говорила, что поехали со мной. Мама тогда говорила, типа, что мы там будем делать? У нас нет ни жилья, ни денег на существование. Я говорю, ну, мам, ну я буду, я это вывезу. Плюс у меня были друзья за границей, которые поначалу присылали какие-то деньги, какую-то помощь, чтобы, опять же, таки я могла обеспечить и себя, и маму, и отца, и брата. Все мы жили по разным районам города. Я снимала квартиру, отснимал квартиру, папа в своей квартире и мама с отчимом, соответственно, в Антоновке.
А как бы вот в это время, да, когда вы еще не выехали, вы вот жили, да, пока еще работали какие-то переводы, да, потому что потом, насколько я понимаю, с этим стало совсем плохо, потому что, например, снять те же налички, ту же наличку в Херсоне стало невозможно. Как бы как это все... Я пытаюсь понять, как вообще, на что семья смогла жить, пока Херсон был оккупирован.
Это было возможно.
А,
Чуть ли до последнего дня, до последних дней, где-то, по-моему, Херсон освободили 11 октября, если я не ошибаюсь. 7 октября я нашла девушку через Инстаграм, которая обналичивала деньги с украинской картой. Была только с отцом связь только через интернет домашний. Он категорически отказывался покупать русскую симку, украинской связи уже не было. Он категорически отказывался, то есть я ему говорю, вот в такое-то время ты должен быть там-то и там-то, там будет девушка, она тебе обналичит деньги и даст, еще тогда в гривне можно было. В принципе, были еще места, где можно было за гривну скупиться.
Поняла. То есть я правильно понимаю, что всю оккупацию с того момента, как вы выехали, как бы вы обеспечивали, ну, семью буквально.
Да.
Тут я поняла. А вообще, можете ли вы немного рассказать вот ваши отношения с родителями вот до, ну, как бы до полномасштабной войны, да, как бы они какие были? Как вообще, как вы с мамой общались, как вы с папой общались?
Так как я жила уже самостоятельной взрослой жизнью, с 20 лет я снимала квартиру, сейчас мне 32. Мы общались, мы могли созваниваться там раз в 2 недели, чисто узнать, как дела. Раз в месяц, может быть, я могла приехать кому-то из них в гости. Там папа очень вкусно готовит и постоянно звал меня на блинчики с мясом. Вот. И вот так вот я приезжала к ним там раз в месяц, может быть. Не было такого, чтобы мы там созванивались каждый день или каждую неделю.
А вообще, как бы вот, ну, давно ли ваши родители, например, не вместе живут?
Да, очень давно, 20 лет.
А они поддерживали какие-то отношения между собой?
Нет, они расстались в очень плохих отношениях. Они не общались все эти года.
А у вас и с мамой, и с папой были нормальные, ну, то есть такие, ну, как бы, отношения, как у, ну, обычные отношения, как бы, ребенка и родителей, да?
Да, абсолютно нормальные, мы не ссорились. Мама всегда у меня была понимающей, и что бы я ни сделала, там, татуировку или пирсинг на брови, никогда там не критиковала и не ругалась со мной.
А папа?
Да, и папа, в принципе, тоже. Папа подшучивал просто там над первой татуировкой. Папа подшучивал, тоже никогда не критиковал какие-то мои действия.
как бы вот до полномасштабной войны или в начале оккупации, думали ли вы о том, что как бы у вас так разойдутся, особенно с мамой, например, взгляды на то, что происходит в Украине, на войну?
Вообще нет. Никогда не могла об этом подумать. Я никогда не подумала бы, что настолько бы сблизилась с папой и насколько у нас одинаковые взгляды на эту войну.
То есть война вас с отцом сблизила, я правильно понимаю?
Очень.
А в какой момент вы вот, ну, почувствовали, да, что, ну, как бы вот такого контакта раньше не было, а сейчас, ну, как бы вот прям, ну, срослись буквально?
С первого дня, как я уехала из Херсона.
А как вы это почувствовали?
Я уехала, приехала в Одессу, и я поняла, что я очень одинока осталась. Хотя я с папой, ну там опять же таки виделись раз в месяц, и это не было проблемой. А сейчас это когда я выехала, это стало огромной проблемой. Мне очень хотелось поехать к папе, покушать блинчиков. На кухне.
То есть как раз разлука дала, да, такое осознание близости.
Да, я очень не ценила то, что имею до войны.
А с братом как вы общались, пока была оккупация?
С братом общались, я очень сильно переживала, чтобы его не словили где-то на блокпосту и не раздели, и не увидели татуировки. Но в итоге, когда это случилось где-то аж через полгода, его раздели и начали спрашивать за татуировки, но у него, так как он прожил последние 4 года в России, у него российские водительские права остались. И за счет этого он как бы не выехал, вышел нормально из этой ситуации. То есть его там не забрали куда-то на подвал, чего я очень боялась. У него такая специфическая прическа, он носит казачий чуб.
Ого.
Переживала за него.
А вы еще говорили, что у него есть патриотичные татуировки. Это, например, какие?
У него на пол спины казак с саблями, с чубом, все как надо.
Вау.
И на руках у него есть языческие татуировки, а тогда среди российских военных ходили как не слухи, а поверье, что вот если там языческие, то все, он террорист, фашист, наркоман.
Да. А как когда он это вообще сделал? Когда уже вернулся в Украину?
Нет, он еще до отъезда в Питер это все делал. Он еще занимался боевым ГПКом, он очень часто выступал на городских мероприятиях, там на День города или еще что-то, боевой гопак с саблями,
Вау.
очень, да, и с огнем, у него там и сабли с огнем было, но он был изначально, он очень любил историю Украины, он был патриотом изначально, я стала только, ко мне пришло понимание моей страны, только вот после полномасштабного вторжения.
А он рассказывал вот до полномасштабного вторжения, да, он как бы делился вот этой, ну, вот этой патриотичностью, которая в нем есть, рассказывал он вам что-то об этом?
Он пытался мне привить, когда мне было лет 16, наверное, он пытался мне привить любовь к истории Украины в частности. Но у меня тогда было недостаточно мозгов, чтобы это осознавать и углубляться в эту тему.
А он старший, да?
Да, он старше, ему 38 лет.
А как он ему как его воспринимали в России в таком случае? Он нормально, как бы там не было у него каких-то столкновений с кем-то, может быть?
Никогда он об этом не рассказывал, но я не думаю, что было что-то такое.
А как бы с ним вы поддерживали, да, ту же связь, когда уехали?
Да, опять же таки, с братом мы больше переписывались, и брат говорил больше, пытался рассказывать больше о того, что происходит в городе плохого, чем папа. Папа старался не травмировать меня лишний раз.
А как, что он вообще еще рассказывал про, ну, про оккупацию, про вот это все?
Его очень злили люди, которые переходили на российскую сторону, очень злили эти билборды «Россия здесь навсегда». Очень много он мне фотографий отправлял с факом на фоне этого билборда. Рассказывал, что у нас был сосед снизу, которого забрали на подвал, и он с ним после этого общался. Рассказывал, что с ним там делали. Вот. И когда он выезжал, это, наверное, самый, я не знаю, как он до этого додумался, он выезжал на мотоцикле на своем, и он спрятал вышиванку.
Ого.
В мотоцикле есть там такой, как тайное место под сиденьем. Ну, там есть одно, а есть еще одно внизу. И он прятал там свой телефон. Он очень много давал координат ЗСУ, кто где стоит. Опять же, такие фото этих билбордов. И вышиванка. Это то, что он провез, и его чуть ли не раскрыли, чуть ли уже лезли туда, в то место, но не долезли, что-то их там отвлекли на блокпосту.
То есть это случайно произошло, в смысле, что они не нашли.
Да, ему очень повезло, я вообще не знаю, как он до этого додумался.
А он вам об этом рассказал до или после? В смысле, он предупреждал, что он будет вести с собой вышиванку?
Нет, не предупреждал, но рассказывал это после, но он сказал, что я вот выезжаю сегодня, я уже приготовилась к тому, что потому что были телеграм-каналы, где люди выезжали, кто-то искал попутчиков, кто-то рассказывал, как они проехали этот путь. И отслеживали, и там было такое, что люди стояли по 3 дня на этих блокпостах, ждали, пока их пропустят. И я уже готовилась морально к тому, что 3 дня нет уже связи, опять же таки у него тоже российской сим-карты не было. Я готовилась морально к 3 дням, но в итоге он доехал до Запорожья за 8 часов.
А когда он выехал, получается, это полгода уже прошло или сколько?
Он выехал где-то за, может быть, за месяц, может быть, за полтора до захода ЗСУ в Херсон.
Ого, ого. А почему он решил уехать спустя столько месяцев оккупации?
Он не думал, что придут, они дойдут так быстро. Он очень долго хотел ехать, очень долго он говорил о том, что он хочет пойти в ЗСУ, о том, что нужно выбивать российскую армию из земель, и, типа, если не он, то кто? В таком роде. И очень много я отговаривала его и папа, потому что мы боялись, что там в Херсоне на блокпосту его татуировки там не трогали. А вот где в выезде там очень сильно придирались ко всем, было очень страшно. И тоже старались отговаривать там. Я говорю, ну, на существование у вас есть, я вас сейчас обеспечиваю, то есть что надо. По еде там заплатить за коммуналку, это без проблем. Вот, но он не мог там находиться в окружении.
А как
И
он? Да, я перебила. Продолжайте.
ну и решился в конце концов, и я благодарна, что он выбрался и все в порядке, и что у него не нашли эту вышиванку.
Да уж, вот это, конечно, опасное очень решение. А как вообще, ну, как он так долго продержался в оккупации с такими взглядами? Почему он не решался там сразу уехать, когда вы, например, уехали?
Он все еще надеялся, что это долго не продлится. У меня уже было какое-то понимание, я уже прям, ну, не могла, что там, он уже где-то через полгода он переехал к отцу, он перестал снимать квартиру, потому что, опять же таки, это деньги, он перестал снимать квартиру, переехал к отцу, и я уже, как, ну, вот, у них нет мяса, чтобы приготовить себе там какие-то каши, макароны только, я опять не сразу нашла здесь работу и не сразу могла помогать. То, что мне друзья присылали, я отсылала все отцу с братом.
А маме вы уже на тот момент не помогали, да?
Маме изначально я у нее спрашивала, вам что-то нужно? Она: нет, ничего не нужно, еды у нас в достатке. А потом оказалось, что они просто брали российскую гуманитарку. Еды у нас в достатке, ничего не надо. То единственный один раз, когда у отчима была проблема с давлением, что ему действительно нужны были лекарства, тогда было их очень сложно достать. Я обошла чуть ли не полгорода, чтобы найти аптеку, в которой есть лекарства от давления. И это был единственный раз, когда я к ним пришла, единственный раз, когда она попросила о чем-то.
А как бы ваш брат уехал специально, чтобы пойти служить, правильно?
Нет, брат, опять же таки, ему до сих пор страшно. Ему и тогда было страшно самому пойти в военкомат. Он уехал в Тернополь, жил в Тернополе и ждал, пока ему вручат повестку. То есть страх у него оставался все равно. Войны, да и сейчас он есть. Сейчас он мне недавно прислал сообщение, какое фото он бы хотел на надгробную плиту.
О, Господи.
Это был первый раз, когда меня чуть не уволили с работы. Я была на работе в этот момент. И я просто прочитала это сообщение, я рыдала. Я даже не знаю, сколько, очень долго.
Какой кошмар.
Вот, и ему до сих пор страшно, и тоже старается много не говорить, хотя я ему говорю, что говори мне обо всем, что ты чувствуешь, я помочь тебе ничем не могу, могу только материально, но говори, я тебя всегда выслушаю, что ты чувствуешь.
И он все равно не рассказывает, правильно?
Очень-очень редко он может сказать, что в первые дни учений, когда он только поехал, он написал мне, что я сегодня проснулся с мыслью о том, что я скоро умру.
Господи.
Это нереально просто пережить, прочитать, осознать.
Какой кошмар. А он поехал, он сам встал на учет военкоматный, то есть он же, ну...
Да, да. Как только сразу приехал в Тернополь, он сразу встал на учет военкоматный, он просто ждал, когда его вызовут.
То есть ему было очень страшно, но он очень хотел пойти защищать родину.
Да.
А у него вообще какой-то военный бэкграунд есть, в смысле, там, служил ли он?
Не было, у него был белый билет вообще на тот момент, когда он должен был служить, 18 лет. У него очень плохое зрение, у нас, в принципе, это наследственное, у меня тоже плохое зрение, но он там, я плохо вижу, но я не ношу там очки и линзы, а он прям ходит с линзами, я точно не уверена, какой у него минус на плохое зрение. И были проблемы по нервной системе, но сейчас на медкомиссии этого не обнаружили, того, что обнаружили тогда... 20 лет назад.
Как бы получается, он уехал, чтобы встать в очередь на военкомат. Через сколько его призвали?
Прошло много месяцев. Я скажу точно, где-то 4. Где-то так.
То есть относительно недавно, то есть, да, он уехал за месяц до оккупации, это значит, ну, типа, в этом году уже.
Да, да, да.
А когда Херсон деоккупировали, он не думал вернуться?
Нет. Он уже там понемногу хотел вернуться сразу, но тогда его остановила я, говорила, что нет смысла ехать туда. У тебя сейчас в Тернополе есть работа, есть жилье, и ты поедешь в Херсон, где еще ничего нет и неизвестно, как там будут происходить дела дальше. А как дела дальше происходили, все мы знаем, эти артобстрелы постоянные. И так тоже остался в Тернополе и просто ждал.
А когда вообще хочется еще сейчас по всей семье чуть-чуть пройтись, а как вы узнали, что ваша мама, ну, уезжает в Россию?
Изначально она уехала в Крым, ее сестра еще до начала вторжения взяла в аренду маленький отель. И, соответственно, лето в Крыму они работали там. Изначально они поехали в Крым. Пробыли они там где-то примерно 2 месяца. Это август, конец июля и начало сентября. Потом вернулись в Украину. Насколько я поняла, они побыли в Антоновке, они вернулись домой. Антоновка была очень сильно обстреливаемая. И они решились поехать к сестре туда, на Кубань. Я, в принципе, была рада, что они в безопасности. Как бы то ни было, как там я не люблю, и как мне не нравится тот момент, что она взяла российский паспорт, но это моя мама, и я рада, что она в безопасности.
Такие очень двойственные чувства получаются.
Очень.
А как она, как вы вообще об этом узнали, да? То есть она вам сказала об этом, или вы постфактум узнали, как это произошло?
О переезде она говорила, что вот мы сейчас думаем поехать к тете Ире, типа на Кубань. И я говорила, да, едьте, потому что это был единственный вариант, что с ними будет все в порядке.
Это было еще до оккупации, да?
Да, это было буквально до оккупации. Это было в сентябре.
А вам не хотелось ей там, не знаю, накричать на нее, сказать, что это, ну, какой-то плохой поступок, как-то отговорить ее? Не было каких-то таких у вас эмоций, которые вы сдерживали в себе?
Кричала я на нее до этого, когда она пыталась оправдать агрессию российской стороны. И я пыталась ей доказать, что это не так, что она пыталась сказать, что агрессор Украина. И я прям кричала, и это, наверное, был в первый раз в моей жизни, когда я кричала на маму, что это не так, и бросала трубку, потому что я не могла с ней нормально разговаривать. И когда она сказала, что она едет на Кубань, в тот момент у меня не было такого, что вот она едет в Россию, это очень ужасно. У меня был момент, что на 2 людей я переживаю чуть-чуть меньше. То есть на маму и на отчима. Я переживаю чуть-чуть меньше. У меня было какое-то немножко облегчение. Но тогда я думала, что она переедет туда на время. Потом оказалось, что они взяли сертификат на квартиру, сейчас у них уже своя квартира там. У меня есть осознание того, что я могу больше не увидеть свою маму.
Как это переживается, да? Это тоже очень по-другому травмирующее переживание.
Это тоже невозможно передать словами. Я сейчас с вами разговариваю, слезы наворачиваются.
Вы ей, вот когда она, как вообще она вам сказала, в смысле, между делом, что она решила оставаться в России, или как бы, как это вообще, зная вашу позицию, она вам передала?
Да, это было между делом, там, вот мы сегодня поужинали курочкой с картошкой, и нам дали сертификат на квартиру, там, на Кубани.
Как вы в этот момент вообще отреагировали?
Очень разозлилась. В этот момент я начала осознавать, что я могу не увидеть свою маму, потому что с российским паспортом и с уже полученной квартирой я не знаю, как она говорила, что они вернутся в Антоновку.
Угу.
Но это уже была деоккупация, и я не понимала, как они смогут спокойно вернуться, потому что украинская сторона не даст им спокойно жить после этого.
Угу.
И в этот момент я начинаю понимать, что я могу не увидеть свою маму, потому что в Россию я не поеду категорически,
угу.
даже если это мама. И что мама не сможет вернуться уже в Антоновку.
Угу, угу. Вы ей это высказали?
Да, я это говорила. Она: да, все будет нормально, там везде договорняк. Типа, все они порешают, все будет хорошо.
Договорняк, в смысле, глобально.
Да, 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 именно оно.
Угу, угу. А, как вот в тот день, когда там это уже, наверное, конец осени, насколько я понимаю, если не позже, наверное, да?
Нет, сертификат им дали где-то в декабре, может быть,
угу.
может быть, в январе.
Угу.
Не знаю.
Угу. Вот ваша мама вам заявляет о том, что она, ну, типа, получает квартиру в России, она с гражданством России. Непонятно, как и при каких обстоятельствах вы вообще можете пересечься в таких условиях. Вот как вообще вы это через себя пропускали? Как вы злились, били посуду, лежали, как просто плашмя, как это все переживалось внутри вас?
Посуду я не била. Это был тихий протест у себя в голове.
Угу.
Я ничего уже не могла донести. Уже, в принципе, все было сделано ею. То есть взят паспорт, взят
угу.
этот сертификат. И я уже понимала, что нет смысла ей что-то доводить. И как я переживала это у себя в голове. Все у себя в голове. И с друзьями.
Как? Что вы обсуждали? Что вы прокручивали в голове?
Опять же, таки тот момент, что я, возможно, никогда не увижу свою маму. Это только это, наверное, меня больше всего волновало в этой ситуации. С друзьями общалась. У меня есть подруга, которой отец так же само взял российский паспорт и так же само уехал в Россию, хотя она полностью на украинской стороне. И была поддержка, друг друга понимали и общались очень много на эту тему.
Угу. А что, как бы вот что вы говорили друг другу, как бы как вообще, ну, как вообще переживать или обсуждать с кем-то такой, ну, очень травматичный момент?
Это было тихое понимание друг друга. Ты рассказываешь свою историю, она рассказывает свою историю. И не было там прям каких-то красноречивых поддержек, это было тихое понимание.
Угу. То есть, как вот я все пытаюсь, да, я никогда не смогу вас понять, это как бы то, что пережить можете только вы, но вот как эта мысль, она в голове раскручивается, там вот я, возможно, никогда не увижу маму. Как это происходит внутри, хочется попробовать вас понять.
Есть только эта мысль в голове.
Угу.
Обычно, когда ты получаешь какую-то проблему, ты думаешь, как ее решить. А тут ты понимаешь, что ты эту проблему никак не решишь.
Угу.
Было еще такое, что с мамой я продолжаю общаться, хотя и очень редко. Это все-таки мама.
Uh-huh.
И иногда мы говорим о том, что, возможно, мы сможем там где-то, вот она может из России приехать в Грузию.
Uh-huh.
И я могу в любой момент взять билет, приехать в Грузию и там увидеться. Но я понимаю, что она приедет со своей сестрой, которую я уже не знаю сколько раз послала.
Uh-huh.
Потому что сестра активно доказывает, что Украина — это фашисты. и все остальное. Я понимаю, что она приедет с ней, и только из-за этого я не хочу туда ехать.
То есть, как бы вообще очень сложно понять, как вам сейчас с ней разговаривать.
Затрагивать тему России, Украины и тему войны. Раньше не затрагивать, но после того, как брат попал в ЗСУ, мама очень сильно переживает по этому моменту. То, что брат на войне. И больше мы обсуждаем там, а если у Андрея сейчас вот это, а если у него вот это, а если у него бронежилет, насколько хороший этот бронежилет. Больше поэтому. Ну и там как дела у отчима, потому что он болеет. И как дела у меня здесь с работой. Это все, о чем мы говорим. Последнее время мы не затрагиваем тему войны, потому что я знаю, что мы поругаемся, я на нее накричу. И все.
А вообще, когда ваш брат пошел, уже его приняли в ЗСУ, как вообще ваша мама отреагировала? Пыталась ли она там, не знаю, его как-то отговорить или накричать, или сказать, что там ты там фашист, еще что-то вроде этого?
Нет, когда Андрей сказал ей, что он стал на военный учет и что он пойдет на войну, когда его призовут. Она типа, да как же ты пойдешь, ты же ничего не служил никогда, ничего не знаешь, оружие в руках не держал, как ты там будешь? Я знаю, что Андрей в этот момент отвечал, так никто не служил и никто не брал практически оружие, кто сейчас там стоит, и что ну, нужно выдвигать их, выкидывать из наших земель. И она просто молчала и ничего не могла ответить.
То есть она не пыталась его там сильно переубеждать даже.
Ты уже никак не переубедишь, когда уже все сделано.
А вам она что-то говорила, что там, не знаю, она на нее злится или еще что-то?
Мне она то же самое говорила, как же он там будет. В принципе, то же самое, что и ему. Я ей то же самое отвечала, что мама, я понимаю, что у него нет никакого ни опыта, ничего. Я понимаю, что это может быть билет в один конец. Я понимаю, что это мой брат, и
Это его выбор.
я могу вернуться, и его уже не будет. Но сделать ничего с этим не можем. Так как это не в наших силах, и остается только верить, надеяться и помогать, чем можем.
А вашему брату удавалось после деоккупации, естественно, как-то приехать, может быть, к папе, заехать в Херсон.
Он хотел, когда его уже призвали, хотел приехать в Херсон, завести кое-какие свои вещи. И опять же таки увидеться с папой, но ему там очень маленький срок давался, что-то неделя до прибытия в военкомат. И мы с ним разговаривали на эту тему. И у него был выбор либо поехать в Херсон к папе, либо на мотоцикле осуществить его мечту проехаться в Карпаты. И тогда он выбрал Карпаты. Осуществил свою мечту, тогда у него тоже денег на это было мало, и я отправила ему деньги, чтобы он там, ну там на отель, на бензин такого. Вот. И в Херсон он после того не возвращался. Еще.
Думает об этом.
Да, конечно. Но у него больше мыслей о том, что он не сможет вернуться. Он принимает это.
Господи, как страшно. Это, конечно, очень страшно, и я все пытаюсь хотя бы на йоту представить, как вам с таким с такой большой болью и находясь на расстоянии?
Самый большой мой страх – это то, что у меня не будет куда вернуться и кому вернуться.
С учетом того, что ваша мама уехала в Россию, а ваш брат все время вам говорит о том, как ему страшно умереть, особенно каково вам было, возвращаясь к самому началу нашего разговора, каково вам было узнать, что Херсон не только обстреливают, но и Херсон затапливают, как тем более, когда ваш отец находится, ну, как бы в окружении воды, как это вообще было?
Это осознание полной беспомощности. Ты ничего не можешь сделать в этот момент. Опять же таки, у тебя есть выбор уехать туда, но потом остаться не то, что ни с чем, у меня в принципе ничего-то и нет, остаться без средств на существование и без средств для отца. И я понимаю, я собираюсь в сентябре доработать свой контракт и уже полноценно вернуться домой в Украину. Не факт, что в Херсон, очень хочется в Херсон, но так как он постоянно страдает от артобстрелов, потом наводнения, что будет после наводнения, насколько будет обстреливать, не знаю, но в сентябре я точно возвращаюсь в Украину.
А можете попробовать вот это? Это очень понятное и, возможно, даже немного необъяснимое вам чувство, но попробовать вот эту тягу домой, ее попробовать описать.
Дайте минутку
Да,
подумать.
конечно.
Я здесь постоянно одна. И несмотря на то, что там есть очень большая опасность, что прилетит даже в дом в другом городе, не в том же Херсоне, который под полным артобстрелом, а даже вот я планирую там в Полтаву поехать, потому что там мои друзья. И вот этот вот момент понимания встречи, момент встречи, я очень жду встречи с друзьями и с папой. И осталось без брата. Я очень надеюсь, что когда я вернусь, и где бы он ни был, я смогу поехать, ему дадут какой-то отпуск в ближайший город, и он сможет приехать, и мы сможем увидеться. И уже не страшно, что прилетит.
Как вот это не страшно, что прилетит, как оно. Почему оно, про что? Ну, то есть, потому что со своими.
Страшнее, да, страшнее быть одному, чем умереть там на войне.
А вот этот страх, точнее, не страх, а вот это одиночество, в которое вы сейчас погружены, чтобы обеспечивать отца, чтобы помогать брату, который служит, вот как. Могли ли вы попробовать описать это одиночество? Какое оно? Как оно вообще вами переживается? Это же очень страшно, помимо всех остальных обстоятельств, в которых вы оказались. Как оно переживается?
Я, наверное, не смогу это объяснить. Это пустота. Нет ничего, что принесет тебе какой-либо радости.
А что?
Только когда звонишь, вот эти вот минуты звонка кому-то из родных или кому-то из друзей, только в этот момент ты живешь.
А, ну, насколько я понимаю, все-таки, да, заработная плата в Швеции и в Украине, она, естественно, различается довольно сильно. И я так понимаю, что тех денег, которые вы даже в кафе зарабатываете в Швеции, в Украине сейчас заработать, ну, сложно, правильно?
В Украине очень сложно, но я сейчас активно занимаюсь этим вопросом. Я почти закончила курс, я учусь в IT сейчас, почти закончила на веб-дизайнера. В сентябре у меня есть еще планы еще один купить. И так же самое закончить и пытаться выходить на фриланс или хотя бы какую-нибудь маленькую компанию, начинать стартовать в этом работать, потому что я понимаю, что зарплаты в Украине очень маленькие, и есть план того, как это осуществить. Вот сейчас я зарабатываю необходимую сумму, чтобы сдать долги, чтобы были еще деньги на то, чтобы существовать какое-то время, там 3-4 месяца, спокойно, не напрягаясь. Опять же, такие давать деньги отцу, если он не захочет. Я ему очень много раз говорила, что я приеду, возьму тебя за шкирки, и мы с тобой уедем оттуда. На что он не кивается до сих пор. Вот. Чтобы заработать эти деньги и после этого начинать работать в IT. Если же нет, то где придется?
Господи. Все очень, конечно, ужасно больно за всю вашу историю. Но мне еще хочется какие-то вещи доспросить. Я правильно понимаю, что вы сейчас брату какую-то амуницию закупаете, да, регулярно?
Естественно, я сама это все не могу купить, потому что очень дорого, и даже сколько бы я тут ни зарабатывала, этого все равно не хватит. Делали несколько сборов. Второй вот только закончили как раз в день аварии на гидроэлектростанции. Мы закончили последний сбор на тепловизор. Он стоил 72 тысячи гривен, это приблизительно 2000 долларов. До этого мы закупили всю полностью экипировку, бронежилет, бронеплиты. Боже, что мы там еще покупали? Там всякие очки защитные, паховые защитные. Это все мы закупали, каску. Это все мы закупали за свои деньги.
Я плохо понимаю, как бы, почему так получается, ну, в смысле, не хватает экипировки на военных.
Экипировки хватает. Вот, допустим, когда он только приехал на учение, ему выдали там какой-то бронежилет и каску, и он говорит, я одеваю эту каску, она мне просто на лоб спадает, я ничего не вижу, куда я стреляю, что я делаю. Выдают, как бы это правильно сказать, не то чтобы самую обычную, самую простую. Там без всяких удобств, а ты понимаешь, что ему нужно очень много ходить, очень много на себе всего таскать, и стараешься покупать все более облегченное или более защищенное, или второй бронежилет, который ему выдали уже, ну там выдают по-любому, выдали ему в крови,
О
в
боже.
чужой крови. И ты не сильно хочешь надевать на себя это. Понятно, что если у тебя нет другого выбора, там кто-то не помогает, то ты наденешь это на себя. Но он хочет все индивидуальное, и я дам все индивидуальное, лишь бы с ним было все в порядке, и я хоть чуть-чуть буду спокойна, что он будет в защите.
Еще, да, вот я записала вопрос, на котором мы немножко отошли немножко в сторону. Как бы ваш отец совсем недавно получил работу, да, снова?
Опять же таки, он тогда, когда началась оккупация, все закрылось, ничего не работало. Потом через некоторое время, может быть, там пару месяцев спустя, они снова начали работать, но эта фирма начала работать на российскую сторону. То есть они изготовляли детали для российской техники. И отец категорически был против, и ну, просто говорит, я не пойду, я буду, ну, он понимал, что он не будет голодать, потому что есть я, но он просто не пошел туда. А потом уже за пару месяцев до сегодняшнего разговора нашего с вами, он туда вернулся. Но опять же таки, потому что ему надоело сидеть на, как он говорит, на моей шее. И он туда все-таки вернулся, хотя с большим отвращением к этому работодателю, потому что он работал на российскую сторону и ремонтировал технику.
А другой работы для него в Херсоне сейчас просто нет, да?
Нет, потому что единицы работают, а токарем вообще очень сложно.
Ну,
Отец
конечно.
работал токарем, он в принципе только это и умеет, наверное. И отец уже отцу 60 лет. Там, не можешь перебирать,
Ну, конечно.
где и кем работать. И он вернулся туда и чуть-чуть облегчил мне мою задачу. И почему я так уверена, что я в сентябре была уверена, что я в сентябре уеду домой. Но я все-таки решу этот вопрос и сделаю план.
Я очень абсолютно уверена, что у вас это получится. Я хочу об этом поговорить сейчас чуть-чуть попозже. Хочу еще доспросить про сейчас. Вот когда вы в последний раз разговаривали с отцом, что он вам сказал?
Последний раз разговаривали с отцом сегодня утром. Он говорил, спрашивал, как у меня дела, учу ли я уроки. То, что я говорила, что я учусь на IT. Учу ли я уроки, рассказывал, что приготовил сегодня кушать. Слава богу, еще когда деоккупация уже была, соответственно, там не было, опять же, таки света. И я тогда еще закупила ему там фонарь мощный с как его, солнечной батареей, газовую горелку тогда тоже купили ему, отправили по новой почте. То есть мы тогда его снабдили всем, что ему сейчас пригодится очень сильно. И вот он рассказывает, что он там готовил сегодня на горелке. Я говорю, ой, спасибо тебе за фонарик, так он сейчас нужен. Вот так. И еще раз говорил за эвакуацию, которую он видит из окна.
И как бы опять говорил, что его не достанут волонтеры, да?
Да, вот как раз сегодня мы шутили, что я говорю, ну, там удочку за оськой и скинь, поднимешь там бутылочку водички. Так мы продолжаем как-то шутить и не сильно страдать, хотя бы во время разговора. Понятное дело, что когда я ложу трубку, мне грустно становится, что у папы там банально нет света или воды, что папе там тяжело, но он говорит, что еды у него достаточно и питьевой воды достаточно, и что все будет хорошо, и он продержится этот момент, пока там вода не сойдет.
А вообще, судя по тому, что ваш папа знает о том, что вы занимаетесь, вот, да, вот учитесь, я правильно понимаю, что вы ему про все планы свои, как бы вот про осень, да, про сентябрь рассказываете?
Да, рассказываю.
И как он реагирует?
Первое время я боялась ему говорить, потому что знала темпераментность своего папы. И он, ну, возмущался бы, так мягко сказать, что я собираюсь возвращаться, что мне лучше сидеть здесь, в безопасности. А мне не лучше сидеть здесь. Я испытываю чувство вины, что я здесь, в такой безопасности, тишине, красоте, природы, и все у меня хорошо, и супермаркеты полные, а вот у него там такая проблема. И первое время я боялась ему говорить о своих планах, что я собираюсь вернуться, но потом я все-таки сказала, что папа, я в сентябре буду возвращаться, И я на полном серьезе говорю, хочешь не хочешь, я беру тебя за шкирки, если в Херсоне еще все так же будет продолжаться, и мы просто едем в другой город. Говорю, город можешь выбрать сам. Типа, он говорит, что я там буду делать? Типа, я говорю, не знаю, удочки свои возьмешь, будешь на рыбалку ходить целыми днями. Я говорю, ты пенсионер, будешь на пенсии. Вот. Но он отшучивается, отнекивается, что он никуда не поедет. Но это мы увидим в сентябре.
Но как вы думаете, у вас получится его уговорить уехать?
Честно, у меня есть сомнения. Он очень упрямый, но и я тоже в него, я тоже очень упрямая. Я думаю, к какому-нибудь решению мы совместному дойдем.
Угу, угу. А если он наотрез откажется, что вы будете делать? Вы
останетесь? Я скажу, я остаюсь с тобой вот здесь, в квартире в Херсоне, под обстрелами.
Угу, угу.
Я думаю, это будет самый лучший вариант, что ему сказать, что он не сможет парировать.
Что он не сможет подвергнуть вас такой опасности?
Да, да.
Угу. А вообще в связи с вот всем этим, как бы зонами затопления, да, с тем, что ваш отец на острове, насколько вам сейчас за него страшно? Или кажется, что ну, все обойдется?
Мне кажется, что все-таки все обойдется, потому что прогнозируется, что вода уйдет. Единственное, за что страшно, хотя, зная наших людей и тех волонтеров, которые поехали туда помогать, мне кажется, они помогут ему в достаточной мере той же самой гуманитаркой едой, если у него будет все очень сложно. И папа такой, что он очень редко что берет от волонтеров.
Mm-hmm.
Старается больше другим, там, кому-то нужнее, чем мне. И я думаю, что наши люди помогут. И даже дистанционно, когда была оккупация, я могла находить каких-то, опять же таки, перекинуть деньги, обналичить. Я могла это все сделать.
Uh-huh.
И я думаю, что и сейчас смогу. Единственное, что страшно, это вот эти вот воды, что зашли. Как правильно сказать, бактерии, опасность здоровья.
Угу.
Бактерии, которые могут вымываться из кладбищ, из погибших животных в этой воде. Это все очень страшно, на самом деле. Единственное, что сейчас в этой ситуации меня больше всего триггерит, и больше вот этого я боюсь.
Угу, угу. То есть нет. Может. Сейчас никакой, ну, со стороны нет сейчас никакой опасности, ну, никакого ощущения, да, что дом полностью уйдет под воду?
Думаю, нет.
Угу, угу. Ну, то есть.
Но я не сильно осведомлена в этом, и, возможно, я себя больше успокаиваю, но, насколько я читаю, новости и прогнозы говорят, что максимум 2 недели этого вода сойдет, и там, возможно, будет ходить, передвигаться.
Угу, угу. А вообще, вот внутри ситуации, когда ваш отец находится в городе, который затопило, особенно в самом, ну, как бы в самом затопленном районе Херсона, ваш брат служит в ЗСУ и все время пишет вам о том, что он думает о смерти, а ваша мама приняла гражданство и уехала в Россию. Вот как бы со всем этим, какие вообще, какая гамма чувств у вас возникает? Насколько, я не знаю, насколько это вообще возможно переживать, насколько вы пытаетесь это глушить или наоборот, вы постоянно об этом думаете?
Я постоянно об этом думаю, но у меня, не знаю, наверное, девиз появился такой, что это то, чего я не могу изменить никак, как бы я не хотела этого. И я стараюсь принимать, так, хорошо, это проблема, эту проблему можно решить вот так и вот так. Вот эту проблему я никак не решу, допустим, как мой брат в армии. Я никак не решу, я могу только поддерживать Опять же, такие у меня постоянные истерики и слезы. Ну, практически все время. На работе я стараюсь сейчас вообще не думать ни о чем, а только работать, потому что понимаю, что мне нужна эта работа. И постоянно в голове хаос.
Угу.
Ты от одной проблемы к другой пытаешься ее как-то решить. И в принципе большинство решений приходит. Там с мамой я смогу встретиться в Грузии. Папа там, папа есть еда, вода, все пока хорошо. Если я не могу его никак отговорить остаться там, никак не могу ему донести того, что нужно эвакуироваться, я не смогу этого сделать, как бы я этого не хотела. Это больно, это обидно, это чувство беспомощности, но это приходится принимать и жить в этих реалиях.
Как это принимать это? Ну, то есть это же очень, как будто бы, ну, это настолько больно, что я не могу представить, как это принимать.
Я, наверное, уже за столько времени я привыкла к этой боли. Наверное, так правильно сказать.
Вот по отношению к России, да, по сути, Россия разбила вашу семью, да, которая спокойно себе жила в Херсоне и в Антоновке. Какие переживания, какие чувства у вас по отношению к России вообще все это вызывает?
К самой стране. Я перешла, я всю жизнь свою разговаривала на русском языке, но я перешла на украинский. В моей стране у меня дикое отвращение, я никогда не поеду туда. К россиянам очень спорно, потому что есть осознание того, что там есть люди. Есть как и люди, так есть и нелюди. Но нелюди есть в любой стране, по всему. Нету очень сильной ненависти к россиянам. Я ее не испытываю. Я очень обижена, я очень зла. Но нет ненависти прям вот такой очень сильной. К самой России, но опять же таки, в Россию я никогда не поеду. И я понимаю, что очень многие говорят, что это все Путин, но там же люди, которые зазывают отправлять больше мин на Херсон, на мой город. Вот эти я испытываю ненависть. А когда видишь в интернете то же самое на вашей платформе, рассказы о маленькой девочке, которая рисует,
Москалёва.
Да, да, да. И когда их рассоединяют, и мне за них тоже больно.
У вас очень большое сердце. Не представляю, сколько боли вам приходится сейчас и последние полтора года выносить.
Я сама не представляю, как я это вывожу.
Наверное, ради близких.
Наверное, да.
Но, насколько я вас слышу и понимаю, несмотря на ужас обстоятельств, и брат и отец для вас очень большая опора.
Да, и друзья. Друзей, правда, осталось очень мало. Буквально там на пальцах одной руки можно сосчитать. Но я уже говорила этот момент, когда я с ними разговариваю по телефону. И в этот момент, только в этот момент я понимаю, что я живу.
А ваши приятели в Швеции, они остались или они куда-то уехали?
они живут здесь на постоянной основе, но я нашла работу немного дальше от них, в другом поселке, и я переехала туда.
То есть у вас нет возможности пешком дойти до них условно.
Нет. На поезде 1,5 часа ехать.
Тоже явно не добавляет удобства. А вообще, да, а вообще на работе вы с коллективом как-то общаетесь или нет?
У меня коллектив, мой шеф это поляк, и напарник, который стоит на гриле, он украинец, но он очень долгое время живет в Польше. То есть он разговаривает на польском, задолго до ехал. Вот. И да, мы с ним общаемся очень, можно сказать, хорошо. И очень смешно, потому что у нас очень большие проблемы с языком. Я не знаю польского, но украинский и польский похожи. У нас в одном предложении может быть сразу три языка. Это польский, украинский и английский. Очень смешно, но стараемся как-то там шутить, общаться. Тоже первое лето, когда я с ними работала. Получается, вот эта вот работа в ресторане, она сезонная, только на лето. Я нашла ее в прошлом году и дождалась сейчас в этом. А все эти 9 месяцев, осень, зима и весна, я перебивалась там, чем получится. Это буквально нелегально работала там на каких-то домашних уборках, выгуле собак, на кейтеринг выездной ездила, готовили на выездные. Это была непостоянная работа и непостоянный заработок, но как-то перебивалась. И вот прошлым летом было как-то, я не знаю, спокойней, что ли. Я еще, как же это правильно сказать? Прошлым летом я не испытывала еще столько боли, сколько вот сейчас.
Ну, брат не служил еще.
Да, брат еще не служил, они еще были вместе с отцом там,
Мама не
и все
уехала еще.
спокойно, когда российские войска были в Херсоне, ЗСУ не обстреливали Херсон. Сейчас делают именно российские войска, и вот после этого, в день деоккупации, у меня, боже, это был самый счастливый день моей жизни. А потом, когда начались эти артобстрелы, это ужасно. И вот этого момента, наверное, больше всего начинало болеть.
Ну, сколько пришлось натерпеться Херсону, это, конечно, словами вообще сложно передать. И сейчас,
Да.
что происходит, это тоже еще один какой-то безумный уровень боли. А я знаю, что когда мы вам писали с нашего аккаунта, мы предлагали вам указать свои реквизиты. Я знаю, что вы не захотели, но, может быть, есть какой-то способ, чтобы мы могли вам как-то помочь. Ну, в смысле, там, не знаю, мы можем сделать сторис о том, как, ну, попробовать, по крайней мере, придумать, чтобы вам как-то найти каких-то первых клиентов в какой-то момент. Или как-то еще очень хочется вам как-то попробовать помочь, может быть, каким угодно образом, если мы можем вам чем-то помочь, чтобы, ну, наши читатели там как-то поучаствовали в том, чтобы хоть чуть-чуть облегчить вашу жизнь, нам бы очень хотелось это сделать.
На самом деле на клиентов еще рано, я еще не уверена, что что-то потяну, и плюс времени нет постоянно с этой работой, потому что я ухожу утром, возвращаюсь вечером, и нет сил уже на что-то надумать. Я не знаю, может быть, есть какой-то другой сбор для других историй. У меня не такая безвыходная ситуация, чтобы я просила денег. Есть люди, которые реально лишились домов в том же Херсоне. Сейчас лишились абсолютно всего, и им нужнее.
Это, конечно, меня очень восхищает и, в общем, это очень, очень сильно. Но если вдруг вы передумаете, я, ну, как бы мы правда готовы вам помочь, и даже если там эта помощь нужна будет через там 2 недели, 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, мы после выхода материала всегда можем как бы актуализировать и сказать, что там, а вот сейчас там Марине нужны какие-то клиенты. В общем, просто знайте, что такая возможность всегда будет, и вы можете передумать. И правда хочется очень вам хоть немножко помочь, хоть чуть-чуть что-то сделать для вас.
Спасибо большое, но сейчас на самом деле самое большое, чем вы помогаете, это вы, возможно, расскажете о моей боли.
Я очень постараюсь бережно к ней отнестись и сделать максимально передать ваш голос. И у меня к вам осталось 2 вопроса. Они абстрактные, и на последний, например, вообще не может быть, может не быть ответа, и это нормально.
Да.
Первый вопрос: что сейчас самое больное и самое страшное?
Я уже говорила, это страх, что некуда будет возвращаться и некому.
На что что-то случится с братом, что-то случится с папой. А этот страх, он вырос с 6 июня.
Все-таки большая надежда, что вода уйдет и все будет как прежде.
Ну, как бы страшнее за брата сейчас, наверное.
Страшно за брата.
Дай бог с ним, все будет хорошо, и он вообще, что все закончится, и как можно скорее он просто вернется к вам, к отцу, в Херсон, который больше никогда не будет обстреливать.
Спасибо.
Последний вопрос. На него может не быть ответа. Вы можете просто мне сказать, что сказать вам нечего. Есть ли что-то про Херсон, про оккупацию, про вашу жизнь в Швеции, про отца, про маму, про брата, про все, что вы переживаете и пережили, что вы бы хотели мне рассказать, а я вас об этом не спросила?
Тут нужна минутка
Да.
вспомнить все события.
Если вдруг что-то появится, как бы я думаю, что материал мы сделаем только на следующей неделе уже, если вдруг что-то появится, если вдруг вы что-то вспомните или захотите дорассказать, вы в любой момент можете записать мне аудиосообщение. Меня еще можно найти в Телеграме, если это удобнее. Можете записать мне аудиосообщение, попросить, чтобы я вам позвонила, или просто позвонить мне. Я в любой момент готова как бы еще вас слушать столько, сколько вам будет это необходимо, и в любой момент буду на связи.
Хорошо, спасибо большое.
Марина, скажите, пожалуйста, а сможете ли вы поделиться какими-то своими фотографиями, может, фотографиями брата, отца, вашей семьи, да, то есть чем больше вообще, тем лучше.
Фотографии. У меня есть единственное фото с отцом, а с братом только общее, с мамой, с его бывшей женой, чего бы я не хотела давать.
Хорошо, нет, можно отдельно, мы можем что-то вырезать. Ну, то есть, как бы мы в любом случае не возьмем то, что вас травмирует, но как бы ваши фотографии, ваше лицо там тоже отдельно, если вы не против, мы бы хотели попросить.
Я вот не уверена насчет брата. Могу ли я чисто свою отправить?
Да, вашу, если есть с отцом хотя бы одна, тоже будет хорошо и уместно.
Хорошо.
Да,
хорошо,
я
все,
вам,
спасибо.
если что, завтра напомню, да. И еще один технический уточняющий вопрос. А вот до полномасштабного вторжения, чем вы занимались? Какая у вас была профессия?
Я была барменом.
Ага.
У меня была очень веселая и любимая работа.
Праздничная, да. В Херсоне?
Да, в Херсоне.
Сейчас, конечно, Херсон вообще не до баров.
Да.
Да.
Хотя был там момент, когда во время уже этой оккупации, тоже я так ругалась за этот момент, когда открыли стрип-бар в
Ого.
Херсоне, обстреливали, в Херсоне, который обстреливали, но его
Ого.
очень быстро закрыли, очень сильно мы пострадали тогда.
О, да уж, не это. Не очень ситуация, мягко говоря. Марина, спасибо вам большое за то, что вы мне все это рассказали. Мне кажется, это у нас получился очень трогательный и очень глубокий разговор. Я очень благодарна, что вы доверили мне все, что у вас болит и все, что у вас происходит. И я, правда, еще раз искренне говорю, что если мы можем чем-то вам помочь, мы постараемся это сделать.
Хорошо, большое спасибо, что вы слушали. Тоже очень приятный собеседник, и мне очень было полезно все это рассказать.
Спасибо вам большое. Смотрите, перед публикацией я в любом случае пришлю вам материал посмотреть, чтобы мы ничего без вашего согласия не выпускали. Вот, и, в общем, я пришлю его посмотреть и попрошу там, не знаю, в течение суток, например, почитать и сказать, что вы думаете.
Да, конечно, конечно.
Спасибо вам еще раз большое и сил, правда, сил, насколько это возможно. И надеюсь, что и с папой вашим, и с братом, и с вами все будет в порядке, и вы скоро сможете все увидеться в мирном Херсоне.
Спасибо большое.
Всего вам доброго и берегите себя.
И вы себя. До свидания.
Спасибо. Всего до свидания.